Так дальше в книге у Владыки Антония начинаются совершенно страшные вещи. Потому слушать их будет, наверное, сейчас ужасно, но давайте все-таки попробуем их прочитать, чтобы нам понять самим, а как нам-то относиться к этим вот событиям, о которых он пишет. Потому что если, как он говорит, мы будем заниматься молитвой умно-сердечной деятельной, то вот это должно где-то нас постигнуть, подстерегать. Вот это то, что он сейчас будет нам говорить, то, что у него написано. Ну, а как нам, мирянам, от этого что, испугаться и сразу в сторону шарахнуться и все бросить во избежание вот этих вот проблем, которые потом могут появиться? То есть, по всей видимости, он пишет из личного опыта, из опыта других подвижников, которые занимались тоже молитвой умно-сердечной деятельной. И это, по всей видимости, не выдумки. Это, по всей видимости, вещи совершенно реальные, но в отношении к нам мы должны их принимать как бы с некоторой такой вот скидкой на то, в какое время мы живем и кто мы есть по нашему состоянию. Например, то, что он говорит о подвижниках, которые ушли из мира и, может быть, даже находятся в отшельничестве, то есть вот это вот реально, и в житиях святых мы подобные вещи читали. А то, что касается нас мирян, то оно может проявляться в несколько других формах, учитывая то, что мы живем в миру, в семьях, мы немощные, очень слабые, никакие мы не отшельники, никакие мы не подвижники, но все-таки мы пытаемся спасаться и внутренней молитвой занимаемся. То есть как это в нашей жизни может проявляться, подобное, вот о чем он пишет, совершенно страшных таких вещах. Но все-таки давайте начнем читать и увидим, что, наверное, многое из этого нам напрямую не грозит. «Разъяренный сатана, изгоняемый из сердца». Ну, уже здесь понятно, что никакого реального изгнания от наших немощных трудов, наверное, не происходит. Потому что мы очень редко занимаемся этим, очень слабо. Покаяние в нас только так поверхностное. Поэтому ожидать такого противодействия, наверное, не приходится. Потому что он разъяряется тогда, когда его всерьез задевает. Кто задевает его? Ну, кто его задевает-то? Ну, мы же задеваем, да, мы говорим? Мы же задеваем, мы же молитвой его задеваем, мы же молитвенники. Нет, не мы его задеваем. Он над нами смеется. Но если мы в покаянии пребываем, то покаянием привлекается благодать. Если мы слова молитвы произносим в покаянном настроении духа, то Господь благодатью своей невидимо начинает действовать там, в тайниках нашего сердца. Это Он, эта благодать начинает его там поджигать. Вот в чем вся суть. Мы не должны думать, что вот эти мои слова как-то задевают его. Нет. Привлекаемая покаянием благодать. А слова молитвы помогают нам что удерживать? Покаянное настроение. Покаянное настроение. Если мы каждому делу во внутренней молитве дадим неправильное назначение, то она и не получится. Каждой детали внутреннего делания мы должны давать свое правильное назначение. Итак, слова молитвы нам нужны для того, чтобы поддерживать покаяние, покаянный настрой внутри. И этот покаянный настрой привлекает благодать. Еще раз приведу этот пример. Это как частота на приемнике. Крутили барашек, значит, там что-то менялось, наконец, настройка на какую-то частоту происходила, и передатчик, который там на этой частоте работает, давал нам то, что мы слышали в радиоприемнике. Вот покаянный настрой – это та единственная частота, выражаясь языком физики, на которой Бог может содействовать нам, может приблизиться к нам, может тайно войти и начать действовать. Если не будет этого настроя на покаяние, в его первых признаках – страх Божий, сокрушение сердца, сожаление о грехах и состояние нищеты духа, как ценнейшее новое приобретение – тогда Бог не может присутствовать и содействовать нам, не может. И вот слова молитвы, они помогать должны нам удерживать ум в этом настроении, в настроении покаяния, чтобы Дух отзывался этим настроем на эти самые слова. Потому и говорили отцы, что нужно понимать, что мы говорим. Молитва краткая, например, Иисусова. И при произнесении этих слов мы должны при этом понимать, кто мы есть и кого мы зовем. Вот, собственно говоря, вот здесь вот эти два фактора, если человек способен удерживать, причем удерживать это люди постепенно научаются одновременно в виде этого покаянного настроения. Сейчас есть современные выражения, которыми описывают этот процесс. Например, кажется, у Николая Михайловича Новикова есть такое выражение «мысли формы». Кто-нибудь читал его труды, наверное, да? Вот раньше у святых отцов не было таких выражений, но тем не менее они как-то объясняли этот процесс. То есть понимание и осознание, вот так скажем просто, осознание того, кто я есть и кого я прошу. Одновременное причем осознание. Если я буду разделять, молитву как бы разрывать, сначала об одном подумал, потом о другом подумал, но это процесс, как бы, когда я учусь ездить на велосипеде, то закинул ногу и сел на седло, то надавил на педаль, то упал. То опять с другой стороны подошел, закинул другую ногу, опять сел на седло, надавил на педаль, опять упал. Вот примерно вот я такой. В самом начале мы так и с молитвой, как на велосипеде учимся ездить и все время падаем, и не получается ехать, так и с молитвой тоже не получается. До тех пор, пока не выработается определенный навык, пока не произойдет вот это вот понимание, способность ума осознавать свою греховность. И чтобы от этого осознания дух реагировал вот этим правильным чувством сокрушенного состояния, духом сокрушения, чувством сокрушения. Как только это все сложится, причем оно соединяется при помощи благодати. И действия эти, они тоже бывают при помощи благодати. Никакое техническое приспособление здесь, оно не сможет помочь, если благодать мы не привлечем вот этим трудом, покаянным трудом. Вот в чем особенность. И когда человек сидит полчаса, 30 минут или целый час и никак не может настроиться, и молитва никак не дала ни разу оживления духа, вот этого покаянного настроения, это просто означает, что чем-то мы Бога отторгли, и сейчас Он не может. Пока мы не увидим грех или несколько грехов, которые совершили, пока в них не раскаемся, или, может, мы эту работу вот вообще не начинали, или ее делали так неграмотно, некачественно, сохранили здесь страсти в каких-то проявлениях, любим их до сих пор, смертные грехи какие-то, например, не осознали, не раскаялись, или до сих пор их делаем. Ну как тут благодать внедриться и вселиться? Ей тут невозможно быть, а без содействия благодати и молитвы никак не пойдет. Поэтому самое главное к началу внутреннего отделания – подготовить себя к обретению этой благодати, то есть подготовить в сердце место вот этой борьбой со страстями, тогда этот процесс может начинаться. Некоторые люди вот им показали как бы методику, технику этого дела, и у них и получаться даже начало. Бывает так, потом потеряют снова, потом опять вроде бы настроятся. И так постепенно труд этот идет. Итак, разъяренный сатана, не думаю, что мы его сумеем так разъярить, но тем не менее, если кто-то будет трудиться искренне, вот такие штучки могут начаться. И нас об этом предупреждает. Изгоняемое из сердца начинает действовать в чувственных образах, заходя то с левой, то с правой стороны. Обратите внимание, когда мы переходим в область чувств, в область духа, и дух наш поврежден страстями, то там сатана, то есть злой дух, направленный от сатаны, контролирует нас, управлять нами, приставленный к нам, он может там в духе же изображать всякие разные чувственные явления, вплоть до образов. И эти образы могут быть как с левой стороны, так и с правой стороны, он говорит. Но для тех, кто будет усердно трудиться в этом делании. Деятель умно-сердечной молитвы подвергается нашествию разнообразных звероподобных существ и невообразимых чудовищ. Сразу бежать хочется, правда ведь? Вот прочитаем, как в житиях святых, как их эти дикие звери в лесу там пугали, двери, кельи, эти стены расширялись, становилось свободное, совершенно незащищенное пространство, и звери врывались как бы туда, в келью, и со свирепым лаем, и скрипом зубов, и с пеной у рта как бы угрожали сейчас вот кинуться и разорвать на части. Вот, испытание совершенно жуткое, конечно, все это в реальных образах. Не так, как это, например, во сне приснится, хотя это тоже дикий ужас бывает в человеке, когда он испытывает, а именно вот в явном таком видении, которое совершенно явно похоже на реальность. Испытание очень серьезное, но надо понимать, кому Господь попускает такие испытания. Тем подвижникам, которые способны были это вытерпеть. Если мы находимся в абсолютно немощном состоянии с духовной точки зрения, то и разве попустит нам Господь вот эти вот вещи? Никогда ни за что. И если мы в прелесть только впадем и сами заработаем какие-нибудь такие искушения, и то мера их, она определенная может быть. А тем более, если христианин в покаянии трудится, то вот таких вот явных вещей для нас, современных подвижников, в кавычках, обычно не бывает. Вот в практике нашей работы за эти 15 с лишним лет не было такого, чтобы современный христианин подвергался вот такому воздействию. Но были другие случаи. Вот о других случаях мы и поговорим, которые более свойственны нам. Значит, вот этих страшных чудовищ, нападающих поодиночке и во множестве с единственной целью – поразить страхом и отвлечь от молитвы. Молящийся отразит всякое искушение, обратит его в ничто, если только устоит вниманием в своем умно-сердечном делании. В чем поможет ему благодать. Так обретается великий опыт брани. Итак, для подвижников настоящих, вот этот великий опыт, страшный опыт брани, даже вот в таких вариантах опыт этот приобретается с такими штучками. Что может быть у нас? Мы в лес не ходим, в келих мы не закрываемся, в одиночестве мы не живем. Значит, искушения должны быть какого-то другого плана. Из чего они могут исходить? Из того, где мы живем, из той среды. В лесах, в пустынях – вот такие варианты. А у нас? В квартирах, в домах, в семьях. Догадываемся, какие варианты должны быть? Вот. Вот это наше родненькое. Когда жена верующая, делает какие-то попытки, старается исправляться, а муж неверующий, а жена еще думает, надо бы молиться начинать, начинает этому учиться, у нее получается. И дикими зверями становятся домашние. Вот эти домашние искушения в семьях, вот это как раз вот тот вариант, о котором вот о подвижниках говорит владыка Антоний. Дома в семьях бывают очень серьезные искушения. Несколько месяцев назад я говорил про одну христианку, которая искренне начала заниматься покаянием, борьбой со страстями, освоила молитву, начала молиться, вот постепенно перешла на этап умно-сердечной деятельной молитвы. И через некоторое время муж пил, запил, бросил ее и оставил свою маму ей. Помните, я рассказывал эту историю? А сам ушел жить с женщиной, которая моложе. И она, вот такая вот огорченная, брошенная, подвергнутая презрению, и он ей выговорил: из-за тебя это все, ты виновата. Ты виновата во всем. Ты разрушила нашу семью. Ты заставила меня искать другую женщину. Ты, говорит, виновата. А там мне нет, говорит, запрета никакого. Там делают все, что мне хочется. И маму свою оставил ей. Мама тяжелого очень характера. И вот она вместо того, чтобы возненавидеть его, проклинать, как у нас традиционно бывает, ту, которая его увела, выгнать его маму, у нее вариант такой был, запросто был. Она узнала, где он там поселился. Он снял квартиру. Денег он не давал, потому что та все за деньги забирала, ее развлекал, ее ублажал. Вот. Она узнала, где он живет. У меня, говорит, вообще есть очень простая возможность собрать мамины чемоданы. Она ее мамой продолжала называть. Собрать мамины чемоданы и спокойно отвезти ее туда. С чемоданами вместе, вечерком, когда они там. И подарок ему, говорит, такой сделать. Вот. Но она сознательно это не делала. Не делала. Она пыталась сохранять вот это правильное христианское устроение, в которое она уже пришла. То есть не отчаяться, не обидеться, не проклинать смертные грехи, не впадать. Но ее поджимать стало с другой стороны. Она, бес ее стал давить в глубочайшую печаль. Он стал ей навязывать эту мысль, основанную на словах мужа, что все-таки она разрушила семью. Она виновата. Что она стала отказывать в смертных грехах, она перестала ходить с ним на вечеринки, на пьянки, перестала с ним пить, петь, плясать, с друзьями имеется в виду, перестала домой приглашать эти компании гостей, которые вот это же все делали. То есть она пыталась переходить на христианский образ жизни, и это вошло в противоречие с его страстями, и он это выставил как причину вот этого развода, неудовлетворенность страстей. Нашел священник, которому она изложила вот эту свою ситуацию, изложила ситуацию в письменной форме, правда, и он ей ответил очень резко: «Вы сами виноваты во всем. Вы разрушили свою семью, вы такая-сякая ханжа, значит, вы такая-сякая, значит, вот в монашку превратились, а надо было оставаться женой, вы и виноваты. Идите на колени, встаньте перед своим мужем и зовите его домой. Вот, даже мнение священника было такое, очень опасное. Но, тем не менее, она как-то с Божьей помощью преодолела вот эту печаль. В отчаяние она все-таки не впала. Она продолжала, молитва у нее не потерялась совсем, она продолжала молиться, сокрушаться сердцем, отдавая дело в руки Божьи. «Господи, пусть будет так, как Ты хочешь. Я не предавала Тебя, Господи, я не изменяла Тебе, Господи. Я по Твоей воле святой пыталась жить. Я вела борьбу со страстями, я перестала совершать смертные грехи, как это и требуется от христианки. И то, что он так отреагировал, это его страсти, это его вина. Вот это ей было понять труднее всего, что он по своим страстям принял вот это греховное решение – развалить семью и уйти блудить. Это же он сделал выбор, а бес ее смущал, ты его толкнула туда, ты виновата. И вот в этой борьбе она провела несколько месяцев. То она укреплялась, то ее бесы опять ломали и почти выламывали. То опять она как-то приходила в себя. И вот это как поплавок все время топили, всплывала. Вот прошло несколько месяцев. Пока он там не наелся, она молилась. Его все время отдавала в руки Божьи. Сожалела все время о нем. Молилась о себе. О нем сожалела всегда. Как только помысел приходил, или обиды, или там осуждение его, или зависти, осуждение той женщины, там, или гнев против нее и прочее, она все время подавляла это самоукорением, как и положено у нас, у христиан, вспоминая свои прошлые грехи, сокрушая дух свой и отказываясь от этих греховных проявлений, которые в сердце возникали. Ну, процесс болезненный был, мучительный. Но через несколько месяцев он наелся этого всего, сам предложил ей переговоры и стал ее шантажировать. Квартира, видимо, это его была, и он сказал, что я эту квартиру продам. Поскольку ты так делаешь, она услышала от знакомых, что он не очень там доволен. Ну, то есть попал в такие руки, в которых все, что ему хотелось, оно еще было связано еще с чем-то другим, и еще больше было то, что ей хотелось. Поэтому она там деньги забирала, под каблуком его пыталась держать, то есть он ей обязан был служить. Вот. А его тянуло к семье, там дети, там внуки. Причем со стороны детей достаточно твердая такая позиция была. Они о маме жалели, а его сказали: «Раз ты так, папа, мы с тобой общаться даже не будем». Вот у детей странное такое произошло. И по жалости к маме они сказали: общаться даже не будем. Детей тебе даже не дадим своих, потому что ты их поведешь туда к себе, ты ее возьмешь, повезешь их там вместе на море, пойдете купаться. Нам зачем чужая тетя? У наших детей есть одна наша родная бабушка, и то, что ты ее предал, мы с этим не согласны. Его это крепко задело, по самолюбию крепко проехало. В общем, он ломало-ломало, он решил ее на шантаж взять. И говорит: квартиру эту продам или давай ее делить, ей бы осталась дырка от бублика, как говорят в народной шутке. Вот она опять испугалась. Может идти на колени падать, просить, чтобы пришел, все страсти опять будут. И опять, укоряя себя, сокрушаясь, отдавая в руки Богу все это дело, всю эту трагедию семейную, она опять как-то устояла. Еще прошло какое-то время, он еще какие-то там варианты там пытался находить, давление на нее. В конце концов он вернулся. С чемоданом приперся, как побитая собака с поджатым хвостом. «Прости меня», — говорит. Тут ее заело. Она говорит: «Если ты к Вере не придешь, я тебя не пущу». Видите как, вот все равно же самолюбие, оно где-то живет же, сохраняется, оно задевается и борьбой со страстями, и внутренней молитвой, ну, конечно, задевается. Но враг оттуда не изжит, враг оттуда не исключен, не ушел, не побежден он до конца. Поэтому там возникло опять такое: «Я тебя не пущу, пока к Вере не придешь». И вот опять советоваться стало: я правильно условия поставила или нет? То есть надо с него требовать веры или не надо? Ну, договорились, что нельзя требовать веры с человека. Нельзя. Вот надо принимать, если хотя бы это осознает он, пришел с поджатым хвостом, просит, извиняется. Вот и дальше уже жить и пытаться, родиться у него или нет, вот это сознательное движение к вере. И тут она правильно поступила, не выставляя никаких жестких требований, Все предыдущие условия он помнил, он с ними согласился, наконец, больше не требует с нее страстей и смертных грехов, и теперь учится жить более естественной жизнью. Семья, по крайней мере, восстановилась, дети, естественно, его опять приняли, внуки ему рады. То есть вот испытание. Вот там, где мы прочитали «Дикие звери», вот они также страхи наводят, подобно как вот эти жизненные ситуации, которые Бог попускает нам. Нам, современным подвижникам, в кавычках, которых и не назовешь подвижниками, но испытания такого плана нам регулярно приходится наблюдать. Регулярно. Причем этот человек, о котором я говорю, живет далеко-далеко, там, где солнце встает, далеко-далеко. Вот этому человеку не мешает расстояние, и вот она пытается эту поддержку иметь как-то, и молитве обучилась, и ее пытается делать. Это, конечно, удивительно. Удивительно, что люди даже на большом расстоянии пытаются осваивать все эти методы борьбы со страстями, в том числе и внутреннее делание. И как-то вот Господь им даже попускает такие тяжелейшие испытания, наподобие нападения зверей. Хотя тут не звери, а родные и близкие люди. Но вот такие вот перевертыши бывают в семьях. Кому-то со здоровьем попускает какие-то тяжелейшие испытания, кому-то с детьми, кому какие. Но испытания все почти проходят. И вот обойти этот процесс невозможно. Подвижникам звери являлись, пугая их и стращая, или вживую являлись, или вот в таком образном виде. Вот оно мирянам в разных искушениях жизненных. Потерпев неудачу, то есть если христианин выстоит в этом, ну вот он так вот, один абзац, видите, и поехали дальше. То есть мы, по крайней мере, как бы на ходу сейчас быстро очень проскочим весь этот процесс, который очень медленный, очень длинный, годами тянется, это пролитие крови, медленное постепенное умирание на кресте. Но здесь нам предлагается как бы быстро его проскочить, ну хотя бы чтобы понять, что на этом пути может встретиться, где нас, с какой стороны может ударить враг, чтобы мы в отчаянии не впали от очередного такого удара и не бросили бы путь спасения, не усомнились бы, что мы что-то тут наделали не то, как рекомендация того священника: иди все брось, давай стань снова этой львицей светской и давай живи, как жила. И так ты сохранишь семью. Семью бы она сохранила там, при том старом варианте, но от спасения бы она далеко отлетела, конечно. А, он ей даже предложил, краситься надо там, чтобы красиво выглядеть там и прочее, прочее. Ну, краситься это, конечно, ну, не совсем так это страшно. Может быть, если муж совсем неверующий и требует, чтобы жена там свои скрывала седины или морщины или еще что-нибудь, ну, что-то, может быть, можно предпринять, чтобы он уж совсем не стал похож на зверя. Ну, вот, а смертные грехи это в любом случае не надо делать.